Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 24 мая 2013 года. 7 миллиардов счастливых детей. Вопрос. Когда люди поднимаются на интегральный уровень, остается ли у них свое индивидуальное видение или как бы появляются общие глаза? Ответ. Когда человек поднимается на интегральный уровень, у него остается индивидуальное расширенное восприятие, но в интегральном ключе. То есть он начинает видеть, чем он может быть полезен этому обществу и каждому лично. В настоящее время каждый из нас смотрит, как из того, что окружает нас, мы можем получить, принять, побольше взять себе, урвать и так далее. Это довольно узкая полоса работы. Чем я могу себя наполнить, даже если мне это не нужно? Ведь я не желаю, чтобы у других что-то оставалось, и поэтому забираю у них, а не потому, что мне это самому необходимо. Интегральные отношения развивают человека, расширяют его до такой степени, что он становится неограниченным по своей потребности. Это значит, что если у меня 7 миллиардов маленьких детей, и я желаю всех их наполнить, то мне есть чем заниматься, и каждое такое действие вызывает во мне ощущение счастья. В таком случае мы действительно приходим на следующий уровень существования, то есть на уровень неограниченного виртуального наполнения. Из телевизионной программы «Мудрость толпы» 2. 14 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Детский сад для взрослых. Вопрос. Участвуя в обсуждении в круге или в семинаре, ты включаешься и попадаешь в интегральное поле мыслей. Но стоит обсуждение закончиться, проходит минута, и ты возвращаешься в свое прежнее состояние. Как это сохранить? Ведь ты же не будешь всю жизнь в круге. Как это переходит от кругового обсуждения к жизни? Ответ. Надо строить вокруг себя постоянный круг. Это и есть влияние общества на человека. Все общество должно быть разбито на определенные круги, которые и сливаются, и разъединяются, так же как рыбы, которые то соединяются в косяки, то разъединяются, или как птицы в стаи. Но все они придерживаются своих взаимосвязей. Мы должны создать вокруг общества, вокруг людей такой объем, такой круг, такую сферу, которая положительно влияла бы на них. Обычно мы пытаемся создать такую сферу вокруг детей. Дом, семья, детский садик, особое отношение к ним на улице, в общественном транспорте. Везде, где бы то ни было, мы создаем для них благоприятную обстановку. Они чувствуют доброжелательное отношение к себе и поэтому растут. Для того, чтобы вырасти нам, взрослым, которые относительно интегрального общества считаются детьми, нужно создать вокруг себя такую же обстановку. Мы должны брать пример с того, что делаем для детей, и делать то же самое для самих себя. Поэтому мы должны создавать себе детские садики, то есть такие сообщества, куда мы будем приходить, где нас будут обучать, показывать, рассказывать, вытирать нам носы. Мы должны создавать особые программы по телевидению в школах. Нам нужно как можно больше превозносить возможность интегрального объединения, потому что без этого человечество действительно приведет себя к угрозе уничтожения. Это очень серьезная работа. Причем то, что мы будем делать для самих себя, является частью нашего исправления. Мы играем уже в следующий уровень существования. Мы должны переключиться. Сегодня на Земле 50% людей безработные, а будет 90%. Что же мы будем с ними делать? Они должны постоянно заниматься построением объединенного сообщества. И оно должно быть в виде мыслей, желаний, намерений. Это не физическая работа. Мы не должны физически создавать детский садик, но нам нужно создавать места, куда мы будем приходить на интегральные семинары. Нам нужно создавать соответствующие телевизионные программы. Мы должны пробуждать людей, умеющих писать, делать фильмы, сериалы на эту тему, со всевозможными интересными конфликтами, с чем угодно. Мы обязаны этим заняться. Это серьезная воспитательная работа, самая главная работа нашего времени. Мы абсолютно запустили воспитание общества и, в общем-то, никогда этим серьезно не занимались. Когда-то им пытались заняться в России или в израильских кибуцах, но все это было не систематически, неправильно. И самое главное, нас к этому не вынуждали обстоятельства. Это было либо желание какой-либо партии, либо кибуцного движения, либо единичных утопистов. А здесь мы говорим о необходимости, которая стучится к нам в дверь не только в виде природных катаклизмов, допустим, критического похолодания или потепления, но и в виде серьезных человеческих проблем, возникающих в нашем обществе. То есть все то неравновесие, которое царит сегодня, мы, люди, можем привести к равновесию, к нормальному состоянию именно нашим правильным интегральным взаимоотношениям. Из телевизионной программы «Мудрость толпы 2» 14 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Чудо роста. Вопрос. В чем заключается качественный переход в интегральном обучении, когда вместо суммы всех мнений над нами вдруг появляется нечто новое? Ответ. Это естественный закон природы. Когда люди соединяются между собой, не просто добавляя один к другому, а объединяются вместе в одной единой силе, тогда в них проявляется следующий уровень интегрального развития. То же самое происходит в любой системе. Когда ее компонуют, соединяя из различных частей, то затем эти части начинают совместно работать и проявлять свое соединение. То есть система проявляет совершенно иное качество. Получается, что простые технические действия людей во время обсуждения за круглым столом приводят вдруг к новому уровню, потому что при этом они вызывают на себя силу развития природы своими желаниями выйти на следующий уровень. Вопрос. Они должны быть к этому заранее подготовлены? Ответ. Нет. Они будут это просто чувствовать, каждый раз раскрывая на себе чудо роста. Ребенок постоянно растет. А оставьте его без игр или без общества, и он не будет расти. Он останется обезьяной. Из телевизионной программы «Мудрость толпы 2» 14 мая 2013 года.
Радиоверсия.
А всякое дело малое судить будут сами. Книга «Исход», глава «Итро», пункт 18. «И было на завтра, сел Моше судить народ, и стоял народ около Моше с утра и до вечера. И увидел тесть Моше все, что тот делает народу, и сказал: «Что это ты делаешь народу? Почему ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра и до вечера?» То есть невозможно в такой форме ничего выяснять и продвигаться, если это огромная масса людей, не организованная согласно духовному устройству. «И сказал Моше тестю своему: „Потому что приходит народ ко мне вопрошать всесильного. Когда бывает у них дело, доходит оно до меня, и я сужу между одним человеком и другим, и объявляю законы всесильного и указания его“». Моше — это точка в сердце, которая определяет в человеке его путь, исследует, учится, как надо судить и проверять, где он находится относительно своего желания насладиться. Такой суд вершит Моше по отношению к народу, точка в сердце относительно своего желания насладиться. «И сказал тесть Моше ему: „Нехорошо то, что ты делаешь. Изнеможешь и ты, и народ этот, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело, и не сможешь ты один совершать его“». Невозможно в такой форме проводить выяснение в духовной работе, судить народ согласно законам Творца. «А теперь послушайся меня, я посоветую тебе, и будет всесильный с тобою. Будь ты у народа посредником всесильного, и представляй ты дела всесильному, а им сообщай законы и указания, и указывай путь, по которому им идти, и дела, которые им делать». То есть Итро учит Моше, как нужно все организовать. «Ты же выбери из всего народа людей дельных, боящихся всесильного, людей правдивых, не терпящих корысти, и поставь их над народом главами тысяч, главами сотен, главами 50 и главами 10. И пусть они судят народ во всякое время. И будет, всякое важное дело представят они тебе, а всякое дело малое судить будут сами. И будет тебе легче, и они понесут с тобой это бремя. Если ты сделаешь так, и всесильный повелит тебе, ты сможешь устоять, и весь народ этот прибудет на свое место в мире». И послушал Моше тестя своего, и сделал все, что тот посоветовал. И избрал Моше способных людей из всего Израиля, и поставил их главами народа, главами тысяч, главами сотен, главами 50 и главами 10, чтобы судили они народ во всякое время. Дело трудное приносили Моше, всякое же малое дело судили сами. И отослал Моше тестя своего, и пошел тот в свою страну». Понятно, что мы еще далеки от того, что тут написано, и нам еще предстоит много работы. Но мы уже произвели деление на десятки для того, чтобы выяснить, в каких состояниях мы находимся и насколько успешно продвигаемся. Ведь все продвижение Израиль идет за счет более тесного соединения, до тех пор, пока мы достигаем раскрытия Творца, которое называется вступлением на землю Израиля, желание, устремленного к Творцу. Поэтому мы разделились на десятки и пытаемся выполнить эту работу. А потом придут следующие этапы. Из урока на тему «Работа в десятках» 23 мая 2013 года.
Радиоверсия.
По мудрому совету Итро. Подготовка к духовной работе включает несколько этапов, описанных в Торе в виде аллегорических рассказов. О групповой работе в десятках написано в главе Итро. Итро был главным жрецом в Мидьяне и тестем Моше, отцом жены Моше Ципоры. Моше жил у него и учился, после того сбежал от фараона. Именно по указаниям Итро было сформировано строение народа Израиля. Это чудо. Почему какой-то мидьянский жрец, один из мудрецов народа мира, принес народу Израиля знание, как построить каждый его стан в такой форме, чтобы они узнали и лучше усвоили законы и правосудие, и правильно вели себя в соответствии с волей Творца? Какая может быть связь между такими тонкими понятиями, связанными с внутренним исправлением народа, и мидьянским жрецом, специально пришедшим, чтобы рассказать им, как нужно организовать народ? Итро объясняет и советует это Моше, который к тому времени уже получил Тору. Это может показаться необычайно странным. Но этот метод построения народа действительно должен исходить из мудрости народов мира. Как сказано, верь, что есть мудрость у других народов. А кроме того, Итро не посторонний им человек, а как бы связующее звено между желанием насладиться и Торой Моше, желанием отдавать. Мы идем шагами, которые определяют для нас Тора. Она указывает нам разделиться на десятки, а затем на сотни, на тысячи. И именно в такой форме мы должны продвигаться в духовной работе. Это естественное разделение, обязанное существовать в народе, в группе. Из Вавилона вышла просто толпа, которую Авраам, Ицхак и Яков начали организовывать в народ. В своих странствиях они переходили не из одного географического пункта в другой. Эта группа вышла из общего эгоизма, из Вавилона, и отделилась от вавилонян тем, что собралась в одном месте, окруженном Вавилоном со всех сторон. И в этом месте они начали проходить все этапы развития, называющиеся Авраам, Ицхак, Яков. Затем они достигли этапа, на котором начали чувствовать разделяющий их эгоизм, изгнание, отдаление. Несмотря на свое огромное желание к единству, которому учили их праотцы. Эта группа получила методику объединения от своих праотцев и уже осознавала, какими должны быть этапы продвижения к раскрытию Творца. Они понимали, что все это раскрывается только внутри их соединения между собой, в любви к ближнему, как к самому себе, от которой приходит к любви к Творцу. Но когда они практически начали работать над своим соединением, выполняя советы трех высших ступеней Авраам, Ицхак и Яков, то почувствовали, насколько это трудно реализовать. Они поняли, что эта работа выматывает человека, доводя его до полного бессилия. Проходит 400 лет изгнания и пропадает вся надежда. Мы пытаемся наполнить себя за счет всевозможных внешних действий, лишь бы найти какие-то новые силы. Но все эти обновления всегда остаются чисто внешними. Мы еще что-то выучим, кого-то научим, устроим еще один конгресс. Все это замечательно и правильно, но не приносит ощутимого продвижения. Мы все еще строим города Питом и Рамсес. То есть вкладываем усилия для того, чтобы убедиться, что нам не на что надеяться. И тогда начинается работа в десятках, которая более интенсивна, более эффективна, более сосредоточенная. Поэтому мы видим, что если желаем включиться в духовную работу, то прежде всего обязаны разделиться на группы по 10 человек. Наступает этап, когда нам приходится разделиться. Работа в десятках идет уже согласно уставу, взятому из произведений каббалистов, и в основном из Рабаша, который сформулировал для нас все принципы групповой работы, а также из методики Бааль Сулама. У нас имеется все необходимое для этой работы. Нам нужно лишь изучить это специальное строение из 10 человек, как построить его и в нем реализовать методику соединения, которая является методикой раскрытия Творца. Из урока на тему «Работа в десятках» 23 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Выполняя инструкцию, над которой не властно время. Некоторое время назад мы начали работать в группах по 10 человек, в десятках, и до сих пор возникает много вопросов. Почему был выбран именно такой вид групповой работы? Каждому понятно, что 10 сферот лежат в основе всей духовной реальности, а также материального мира. но все же мне хотелось бы дать более подробное объяснение, чтобы стало понятно наше сегодняшнее состояние. Тора означает инструкция, и эта инструкция вечная. Невозможно ее изменить в угоду времени или ситуации. Духовные законы абсолютны и незыблемы, и мы обязаны относиться к свету, возвращающему к источнику, в соответствии с общей системой. А эта система не меняется от того, что мы тут в этом мире прогрессируем в своем эгоизме, становимся все низменнее и грубее, все эгоистичнее. Наше собственное состояние становится из-за этого более уязвимым и приближает нас к осознанию зла пока только в сфере материальных проблем. Но принципы, описанные в Торе, не меняются и никогда не изменятся. Поэтому каждый, чувствующий себя направленным прямо на Творца, Яшар-Эль, то есть относящийся к Исраэль, должен будет пройти весь тот процесс, о котором повествует Тора. И потоп, и Вавилон, и египетское изгнание, и получение Торы у горы Синай, и скитание по Синайской пустыне, пока не дойдет до желания Яшар-Эль, земли Израиля. Мы приближаемся к этому. Тора не подвластна времени, понятию «раньше или позже». Все описанное в ней реализуется на каждой ступени, ведь любая ступень, любое духовное строение, парцуф, маленький или большой, всегда состоит из полных 10 сферот, авая. Разница лишь в уровне, но как в капле семени содержится все мироздание, так и в ребенке, и во взрослом, и во всем человечестве, поскольку общее и частное равны. Поэтому всегда, в любом состоянии, мы проходим все состояния от начала и до конца. Отличие лишь в том, с какой силой они проявляются в нас, и что мы в них ощущаем и понимаем. Все мироздание состоит из 10 сферот, и каждое состояние из 10 сферот. Поэтому если бы мы могли полностью раскрыть какое-то состояние, то вышли бы на уровень всей реальности. Мы все время продвигаемся по этим ступеням, авая за авая. Но вместе с тем, всякий раз по пути раскрываем в данной ячейке авая дополнительные тонкости, выясняя какую-то ее часть. На каждой ступени появляется новое цельное строение – авая, поскольку всякий раз происходят новые выяснения на другом уровне желания, исходящего из своего духовного корня. Поэтому мы в своем развитии проходим разные состояния, и вы, конечно, не можете заранее их предчувствовать, поэтому производимые мной изменения могут показаться вам искусственными. Вдруг я говорю, что нам стоит разделиться на десятки для групповой работы, как будто мне случайно пришла такая мысль. Но я не даю никаких случайных советов. Ясно, что мы продвигаемся согласно строгому порядку, и если вы не видите его, то обязаны поверить, что я его вижу. Поэтому продвижение обязано дальше идти в такой форме десяток. Из урока на тему «Работа в десятках» 23 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Конец семье. Исследование. Компания USAMP. Большинство молодых американцев не считают традиционные семьи обязательным атрибутом современной жизни. 87% считают, что институт традиционной семьи устарел. В США и в западном мире появляется все больше нетрадиционных семей. Все больше людей считают, что можно обойтись без семьи. 82% американцев считают, что мать та, кто воспитала ребенка, а не родила его. 86% считают нормальным, если отец сидит с детьми, а мать строит карьеру. 84% верят в то, что неполные семьи не оказывают разрушительного влияния на психику детей. 83% не возражают, чтобы детей усыновляли однополые семьи. А большая часть молодых американцев сегодня вообще не видит необходимости в том, чтобы заводить семью. Реплика. Все это является порождением последней стадии развития эгоизма в человеке и в обществе в целом. Разрушением семьи заканчивается весь первый этап, эгоистический этап развития человечества. Далее следует переход к его следующему этапу, альтруистическому, в котором общество будет подобно всей единой интегральной природе, будет составлять с ней единое целое, а не раковую опухоль, как сегодня. От нас зависит, какой силой развития мы будем продвигаться. Осознанно, добровольно, обучаясь быть едиными или, палкой к счастью, страданиями. Для освоения доброго пути и предлагается человечеству методика интегрального воспитания.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.